Хорошо. Добрый вечер, Портланд. Приятно опять видеть всех вас, быть вместе с вами. И сегодня я хотел бы затронуть тему, которая очень такая, скажем, возможно, и обыденная, но вместе с тем мы должны знать и помнить об этих вещах. Прискорбно смотреть на ту ситуацию, когда христиане начинают вступать в свое служение, двигаться в служении. Они имеют откровение и веяние от Бога. Они берутся за какую-то работу, но проходит определенное, совсем иногда небольшое время, небольшой отрезок времени, и они опускают руки. Они сдаются. Они перестают двигаться. Они перестают чувствовать ответственность в этой сфере. Им как бы больше ничего не... Они как бы больше ничего не хотят. То есть они попробовали, у них не получилось, им кто-то, возможно, даже сказал, ты этого никогда не достигнешь, ты не сможешь двигаться дальше, и человек опускает руки, и иногда бывает так, что больше вообще никогда не поднимает их. Сегодня я хочу именно поговорить насчет этих вещей, что происходит с нами в нашей жизни. Тема называется «Убей великана по имени посредственность». То есть, опять-таки, слово очень интересное, не часто употребляем в нашем разговоре, но оно очень хорошо подчеркивает те ситуации, которые приходят в нашу жизнь, те моменты, которые приходят в нашу жизнь. И я верю в то, что за состоянием посредственности стоит определенный демон, который пытается контролировать жизнь христианина, жизнь человека. Смотрите, сколько раз было в нашей жизни таких моментов, когда мы начинали двигаться. Мы начинали искать. Мы как бы видели успех. Даже со стороны нам люди говорили, да, это твоя сфера. Возможно, за нас кто-то даже молился, стоял с нами в проломе, двигался с нами в этом направлении. Мы были уже окружены людьми, которые разделяли наше мнение или поддерживали наши руки. И здесь проходит совсем немного времени, и оно уже как бы в тяжести. Я не хочу даже разговаривать, даже я не хочу, чтобы мне кто-то задавал вопрос насчет этих вещей. Я чувствую очень сильный дискомфорт, я чувствую как бы очень, даже возбуждаюсь, негативно возбуждаюсь, когда мне говорят насчет этих вещей. Почему так? Почему так происходит? Запомните, в духовном мире есть личность, есть демон, который сделает все, который поставлен дьяволом для того, чтобы контролировать жизнь каждого человека с помощью демонов других и с помощью других бесов, для того, чтобы остановить человека. Если человек грешит, это его не беспокоит. Если человек живет посредственной жизнью, это его не беспокоит. Но если человек только увидел цель и призвание от Бога и начинает двигаться, в духовном мире дьявола сразу начинается движение. Бросаются все силы для того, чтобы остановить человека. И имя этому врагу или одному из этих врагов – посредственность. Что такое посредственность? Если смотреть толковый словарь Ефремовой, она говорит, посредственность или человек посредственный – это бездарный, ничем не выдающийся, неспособный, неумелый, бесталанный, тупой, ничего не достигший, второсортный. То есть получается как бы второй сорт человек. Ни одного позитива, все негативное, все, короче, характеристика человека или этого состояния полностью негативная. Я сказал, его задача остановить твое движение. Нету разницы. Ты только начинаешь. Только-только ты получил мечту, и как бы, или Бог даже начинает тебе говорить насчет некоторых вещей, насчет некоторого движения твоей жизни, или, скажу прямо, насчет цели и ведения твоей жизни, как сразу же появляется здесь дух посредственности и начинает говорить свои вещи. И даже тогда уже, когда ты движешься, когда ты начинаешь достигать каких-то определенных вещей, он тогда не оставляет попытку остановить тебя. И уже даже если ты достиг, ты уже поднялся на какой-то определенный уровень в своем служении, в своем движении, опять-таки, он ставит за свою цель остановить, уничтожить, разрушить то, что было уже построено. Я сегодня буду говорить больше об Израиле через то, что это есть образы для нас. И их физическая жизнь, их хождение по пустыне, их моменты завоевания Ханаана, Они есть прообраз нашего хождения за Богом, и они есть прообраз нашего служения, нашего движения. И то, что было с ними в физическом мире, оно с нами происходит в духовном мире. И очень хорошо проводить параллели. Смотрите, Моисей. Моисей – это был человек, который был рожден, выбран Богом от рождения, сохранен даже в той ситуации, когда фактически невозможно было сохранить мальчиков или детей мужского пола, чисто что они уничтожались по приказу царя Египта. Он был сохранен, и Бог сделал даже так, что он воспитывался в доме самого фараона. Проходит определенное время, он оказался в пустыне. Бог работал над ним, работал над его сердцем, он приготавливал его до определенного служения. И однажды написано, он когда пас овцы своего тестя Иофора, он подошел к горе Хорив. Это Синай, это та гора, на которой Бог давал потом закон для Израиля. И написано, когда он увидел горящий куст, он очень удивился, через то, что горят кусты в пустыне, это не удивление, это не новость, через то, что большая температура, и они самовоспламеняются. Но написано, он обратил внимание на то, что этот куст горит и не сгорает. Он подходит к этому кусту, и он слышит голос. Бог начинает говорить с этим человеком. Он ему конкретно указывает цель, направление, куда он должен идти. И здесь бы, как бы Моисей сразу, короче, как только Бог начинает говорить свою цель и видение для этого человека, посредственность, дух посредственности рядышком стоит, и он начинает говорить свои вещи. И смотрите, оно происходит в жизни всегда как бы естественно. Это не появляется какой-то монстр в нашей жизни, который в ужасном виде стоит возле нас и говорит, ну, я тебя не пущу, я не разрешу, ты не сможешь, ну. Оно, эти вещи всегда, почему они опасны? Они текут естественным путем. Они протекают очень естественно, и мы соглашаемся иногда с тем, что это даже как бы просто, это мое мнение. Или это мое заключение. Ну, смотрите, даже то, что в этой ситуации говорил Моисей Богу, это была правда со стороны Моисея, но это не была правда со стороны Бога, это не была истина Божья. И когда он начал оправдываться, Бог даже, там написано, Бог рассердился на него. Я хочу читать Исход, 3 глава и 11 стих. Но Моисей сказал Богу, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести израильтян из Египта? И дальше Исход 4 глава с 10 по 14 стих. Исход 4 глава с 10 по 14 стих. Моисей сказал Господу, «О, владыка, я не был красноречив раньше и не стал им теперь, когда ты заговорил со своим слугой. Я говорю медленно и невнятно». Господь сказал ему, «Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым? Кто дает зрение или делает его слепым? Разве не я Господь? Итак, ступай, я помогу тебе говорить и начну, и научу, что сказать». Но Моисей ответил, «О, владыка, прошу, пошли кого-нибудь другого». Господь разгневался на Моисея и сказал, «А твой брат Аарон левит? Я знаю, он говорит хорошо, он уже вышел, чтобы тебя встретить и обрадуется, увидев тебя». Смотрите, человек говорит с Богом. Бог ему говорит определенную цель, дает определенную задачу. И у человека есть оправдание для того, чтобы в этой ситуации не послушать Бога. И он начинает говорить, смотри, Бог, я плохо говорю, я не могу высказать, я не могу выражаться, у меня проблема с речью. И Бог ему задает вопрос, кто дал уста человеку? Почему ты со мной споришь? Почему ты сейчас оправдываешь свое положение или свое нежелание идти и служить? Почему? Почему ты сейчас нашел такую причину, которая действительно удерживает тебя? И написано, когда Бог ему говорил о том, что он исцеляет, что он восстанавливает, Моисей говорит, но Бог, все-таки пошли другого человека. И написано, Бог рассердился, и он сказал, раз так, слушай тогда меня. Ты будешь говорить Аарону, а Аарон будет стоять перед фараоном и говорить фараону. Я думаю, Бог в то время приготовил даже исцеление для Моисея, но через его упорство, через его сопротивление он не взял свое исцеление. Через то, что Бог, естественно, если бы он послал его к фараону говорить с фараоном, естественно, что дал бы он ему уста, и он мог бы говорить нормально. Но именно он начал сопротивляться, и Бог сказал, раз так хорошо, ты будешь говорить фараону, а фараону как бы будет переводить или правильно высказываться перед фараоном. Когда мы стоим перед выбором в нашей жизни, всегда С одной стороны стоит демон посредственность, с другой стороны стоит Святой Дух. Дух Святой всегда через обещание Божие в Библии, в Писании, говорит нам следующие вещи. Я тебя поддержу, ты есть способный, через то, что твоя способность в Боге, ты сможешь, ты есть сильный, ты есть непобедимый. С другой стороны, посредственность стоит и говорит, ты не сможешь, смотри, что о тебе говорят люди, как они насчет тебя говорят, как они отзываются о тебе и так дальше. И опять-таки, они ждут нашей реакции. Как мы принимаем реакции? Это первый момент, когда он пытается удержать нас вообще никуда не двигаться. То есть он как бы пытается нарисовать картину в таком виде, в таком ракурсе, что мы видим себя полностью неспособными. И даже когда человек начинает хотя бы чуть-чуть подниматься, и малейшая неудача, и эта неудача сбивает человека. Иногда навсегда. И тогда, когда приходит именно моменты неудачи, когда уже начинает человек двигаться, это следующая степень уже, когда человек входит в свое призвание, входит в свое служение. Но опять-таки, этот бес, этот демон, он никогда не оставляет человека. Он пытается дальше сражаться и контролировать жизнь этого человека. Он пытается через любые ситуации. Даже те люди, которые 2 месяца, 3 месяца назад говорили, да, действительно, ты будешь, ты способный, ты можешь двигаться. И как только у тебя малейшая неудача в этом деле, те же люди подходят к тебе и говорят, слушай, ну, ты неудачник, это не твое, оставь. И именно через такие моменты дьяволу удалось остановить очень много сильных, помазанных людей Божьих. Очень много сыновей и дочерей Бога были остановлены или вообще выброшены, выдавлены из служения, потому что они согласились с этой мыслью. Если приходит искушение все бросить и выйти из игры, никогда не сдавайся. Но вместо этого ты должен продолжать поливать и удобрять свои мечты и планы, взращивая семена ведения, которые Бог вложил в нас. То есть, несмотря ни на что, любые атаки мы должны научиться. Мы просим, Бог, подними сильных чемпионов, Бог, подними твоих воинов, подними церковь, которая действительно сможет сейчас быть верной, которая будет настойчивой, которая будет непреклонно двигаться за тобой, за твоим сердцем, за твоим желанием. И опять-таки, когда приходят такие моменты, мы начинаем задавать вопросы Богу, а для меня ли это? Мое ли это дело? Могу ли это я сделать? Просто мы должны понять один принцип. Если ты будешь верен до конца, если ты не выйдешь из игры, то есть если ты не разрешишь посредственности вывести тебя из игры, обязательно придет время, когда ты будешь пожинать плоды своего служения. Обязательно. Об этом говорит Библия. Делая добро, да не унываем и пожнем свое время, если не ослабеем. Жатва обязательно будет, но есть одно условие – не ослабеть. Не сдастся. Не пойти ни на какой компромисс, ни на какие уговоры или устрашения дьявола. Спержен когда-то сказал, благодаря настойчивости улитка дошла до ковчега. Это маленькое животное, даже не животное. Букашка. Букашка. Муравей быстрее за нее бегает. Но она спасена была. Она сегодня живет на земле, это говорит о том, что она была спасена, она была в ковчеге. Благодаря своей настойчивости она смогла доползти, добраться до места спасения. Эту истину всегда пытается дьявол украсть. Он говорит, если у тебя не получается очень быстрыми шагами достичь своей цели, ты в пролете. Тогда ты не способен, у тебя тогда ничего не получится. Выйди и оставь. Давайте сейчас опять вернемся к Израилю. Очень интересный момент. Я просто, когда мне Бог положил эту тему, я начал читать много мест из Писания. И я заметил, насчет этих вещей очень много написано. Опять-таки, я говорю, мы должны просить Дух Святой, чтобы Дух Святой открывал нам. Через то, что Он автор Библии, Он автор откровений. И мы должны просто просить у Него мудрости, черпать силу из этих откровений. Когда Бог только начинал работать с Израилем, он нашел Авраама. Это был человек, в котором Бог усмотрел что-то ценное, верное сердце, верующее сердце, надежное сердце. И он начал работать с этим человеком. И он ему сказал, Авраам, я хочу, чтобы ты оставил дом своего отца и шел в землю, которую я скажу тебе. Это не просто, нам читать историю, это одно дело. Но если бы сейчас просто я скажу, к нам пришел ангел и сказал, слушай, брось все и иди туда, не знаешь куда. Какая была бы наша реакция? А ему он сказал забрать все. Все стада, все, что у него было, то есть это непросто. Ты идешь, ты должен где-то кормить скот, ты должен где-то поить скот. То была пустыня, очень много надо было проходить через пустыню. Но написано, этот человек поверил Богу, и он начинает двигаться. И Бог, написано, поднял свою руку к небу и клялся самим собою в том, что он даст ему землю. Землю, по которой он пройдет. И ему он сказал границы. От одной границы до второй и так, и так, и так, и так. И Авраам проходит, и он ему дал такое интересное подтверждение. Он говорит, сосчитай звезды на небе, сосчитай песок на берегу моря. Если сможешь это сделать, тогда кто-то сможет, или ты, или кто-то сможет сосчитать твое потомство. И что интересно, я себе так чуть-чуть представлял картину. Смотрите, идет Авраам, с ним идут его слуги, с ним идет с ним его скот. Все это передвигается по пустыне, разные условия, разные моменты. Каждый человек устает. Каждый человек устает, и я представляю себе звездное небо. Авраам ложится спать, открывает глаза, смотрит на небо, а там звезды. И каждая звездочка говорит, Авраам, двигайся через то, что у тебя будет очень большое потомство, и ты должен приготовить землю для твоего потомства. Ты должен дать возможность мне сделать так, что эта земля будет завоевана и отдана твоему потомству. И даже когда он уже пришел к морю, опять песок на берегу моря, начал говорить, Авраам, не останавливайся. Не останавливайся, двигайся. Двигайся, у меня есть обещание для тебя, для твоих потомков. Авраам, двигайся. И Библия говорит, что этот человек был верой. Этот человек, который был назван другом Божьим, он поставлен в пример, как муж веры. И он двигался. Он вложил всю свою жизнь для достижения этой цели. Он вложил всю свою жизнь для того, чтобы пройтись сколько можно земли, для того, чтобы потом эта земля стала наследием его детей, его потомков. И когда дальше мы смотрим, что сделал Израиль. Это не случилось сразу. После того, как Бог разговаривал с Авраамом, до того, как его потомки вошли в обетованную землю, это прошло от 500 до 600 лет. Это больше 1000 лет. Это получается то, что действительно не всегда мы должны думать, что мы можем большими шагами прийти или приблизиться к нашей цели, достичь нашей цели. Будут разные моменты, просто в каждом из моментов мы должны быть очень осторожны, не дать возможность дьяволу сбить нас с пути, просто остановить нас. То, что переживал Израиль в пустыне, то, что они видели руку, сильную руку Божью в Египте, начиная из тех всех чудес, которые Бог сотворил в Египте, и весь ихний путь – это сплошное чудо. Это сплошные чудеса. Через то, что в пустыне прокормить около 4 миллионов – это чудо. Напоить такую толпу людей, плюс ко всему скот – опять чудо. Я читал, встречал информацию насчет той пустыни, через которую проходил израильский народ, и сейчас интересно, такая интересная заметка была. Там живут бедуины. В этих пустынях живут бедуины. И фактически сейчас даже люди, которые описывают эти вещи или которые встречают эти моменты, они удивляются. Эти бедуины племенами воюют между собой за эту землю, за пустыню. Они там на песке прочертили или как-то они там делают границу. И если одно племя переходит за границу, они стреляют, они убивают друг друга. Днем от 65 до 70 по Цельсию жара, днем до минус 12-16 мороз. Как жить в таких условиях? Скажем, сейчас за что там воевать? Там кроме верблюжьей колючки больше ничего не растет. И Израиль проходил этой землей. И написано, что огненный столб обогревал, освещал их ночью, а днем, когда был зной, когда была жара, над ними стоял облачный столб, который закрывал солнце, который как бы создавал тень или туман над станом. И они это видели 40 лет. Они видели сильнейшие чудеса, чудеса, которые мы сегодня не видим в Новом Завете. Они проходили, они видели реальную славу Божью.
Но это не сделало их лучше.
Они никогда не останавливались в ропоте. Бог даже когда смирял их и останавливал их не ропот, это сильнейшим наказанием, через то, что их невозможно было просто остановить уговорами. Они бунтовали против Моисея, против Бога. Они двигались в своем испорченном сердце. То есть слава Божья и те чудеса, которые они видели в своей жизни, они их ничуть не сделали лучше. Они чуть ли не сделали их сильнее или, скажем, просто ближе к Богу, более зрело духовными людьми. Живя в чудесах и знамениях, если ты не примешь решение быть верным до конца, двигаться настоятельно до конца, ты просто не сможешь устоять. Никакие чудеса, никакие знамения просто не удержат тебя в том движении, в котором призывает Бог двигаться тебя. В Библии написано, мы ходим верой, а не видением. Мы ходим верой в Бога. Авраам двигался верой. Израиль не мог двигаться верой через то, что они не верили Богу. У них в сердце не было веры. И как только малейшая ситуация, как только малейший какой-то такой момент, когда нужно было включить веру, они видели, как расступились воды Красного моря. Они видели, как Бог поражал египтян. Они все это видели. Но когда не было воды, они пришли к Моисею и сказали, ты привел нас сюда, в пустыню погубить нас. Никто из них не подошел и не сказал, Моисей, мы видели руку Божью очень сильную. Пожалуйста, проси Бога, пускай даст нам воду. Мы хотим пить. Наши дети хотят пить. Этого не было. Они всегда приходили и говорили, зачем ты привел нас сюда? Зачем ты вывел нас из Египта? Там было мясо, там были огурцы, там был лук, там было все. За розгу забыли, за избиение и издевательство египтян они забыли очень быстро. И они начинают укорять Моисея за то, что он их ведет туда, куда обещал Бог дать им землю, которая течет молоком и медом. Часто люди говорят, если бы я имел какие-то серьезные духовные откровения, если бы я имел какие-то серьезные видения, если бы я имел какое-то чувственное помазание, я бы никогда не сдался. Я всегда двигался за моим Богом, я бы всегда двигался. Нет, не так. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Если мы верны в малом, Бог всегда доверяет очень мало сначала. Он смотрит за нашим сердцем. И если мы нерадивы, если мы идем на компромиссы, если мы начинаем как бы сами себя опускать или давать другим людям опускать себя в том маленьком служении, в которое Бог нас поставил, это говорит о том, что Бог никогда нам не даст что-то большое. Помни, важно не сколько ты имеешь, а что сделаешь с тем, что ты уже имеешь. Это очень важная духовная истина. Когда Христос говорил своим ученикам, когда ученики пришли и сказали, отпусти народ, через то, что солнце уже склонилось к западу и нужно покормить людей. Он говорит, дайте им есть. Они говорят, у нас ничего нет. Нужно очень много денег для того, чтобы закупить пищу для всего этого народа. И написано, что Христос использовал то маленькое, которое было у них там. Несколько хлебов и несколько рыбок, и он накормил очень большую толпу. Там было не 5000. Там написано было 5000, кроме женщин и мужчин. Если смотреть на зал, то получается, там было женщин в 2 раза больше, чем мужчин. И еще были дети. 10 тысяч было, 8 тысяч было, 12 тысяч, мы не знаем. Но это была огромная толпа. И Бог учил уже тогда, давал пример тогда, как мы должны научиться использовать то, что уже у нас есть. Никогда не говори, если мне Бог даст большое, если я достигну чего-то большого, вот тогда я буду двигаться серьезно, а пока у меня небольшое служение, здесь можно как-нибудь. Никогда не будь второсортным. Никогда не служи второсортным образом. Никогда не давай возможность этому демону завладеть твоей жизнью, твоим служением и твоим стремлением служить Богу. И сейчас, когда уже, скажем, прошла вся эта суета 40-летнего движения по пустыне, когда они ходили вокруг горы, умирает все то поколение, которое не поверило Богу, что Бог ведет их в обетованную землю, умирает Моисей, приходит вместо Моисея другой муж, который был близко с Богом, это Иисус Навин. Бог дает команду начинать войну, начинает завоевывать землю. Они подходят и истребляют те народы, которые жили вначале перед Иорданом. И потом они переходят Иордан. Они опять видят славу Божью, через то, что опять вода в Иордане расступилась или остановилась. Написано, та вода, которая шла сверху, она остановилась стеной, та вода, которая шла вниз, она просто стекла, и они по сухому дну перешли на другую сторону Иордана. И здесь люди были жадны Бога, люди были жадны земли, жадны обетований Бога. Они хотели, им надоело просто. Они знали, они должны жить в пустыне 40 лет и ждать, когда умрет последний человек, который не поверил Богу. Дедушка, отец, нету разницы. И здесь пришел момент, когда они могут смело войти, и они знали, Бог, Божья слава, Божья сила с ними, и они будут двигаться. Написано, в то время один побеждал тысячу. Я не знаю, каким путем, я не знаю, как можно мечом, луком и и копьем одному человеку поразить тысячу. Но так говорит Библия. Один из них поражал тысячу. В то время, когда их вел Иисус Навин. И они приходят, они завоевали землю, определенную уже территорию. И идет распределение земли. Они делят землю, бросают жребий, и начинается обыденная, спокойная жизнь. Смотрите, это следующий момент, когда уже человек чего-то достиг, они вошли в обетованную землю, они уже получили удел, они получили землю, сады, виноградники, дома, которые не строили. То есть то, что Бог обещал Аврааму, оно получилось, как бы оно сработало уже. Они живут в этом благословении. И написано, Иисус Навин распускает уже всех мужчин по домам, которые воевали, через то, что даже те мужчины, которые получили удел по ту сторону Иордана, они перешли через Иордан помочь своим братьям завоевать эти территории для их племен. Но было одно «но». Было одно «но» в их движении. Еще когда жил Иисус Навин и вел Израиль, они сделали очень большую ошибку. И эта ошибка вначале как бы не была серьезной, но потом она привела к серьезным последствиям. Вот эта посредственность. Вот этот момент, когда они полностью, 100% не искали Бога, они посчитали, что они могут положиться на свои знания, на свое понимание, и как бы эта ситуация не очень серьезная. Вспомните тот момент, когда пришли жители Гаваона к Иисусу Навину. Написано, они одели старые одежды, порванные одежды, они одели старую порванную обувь, они взяли сумки, взяли хлеб, который был сухой уже, поплесневелый, и они приходят к Иисусу Навину и говорят, мы пришли с далекой земли. Мы знаем, что все эти народы, все эти земли Бог отдаст в ваши руки. Мы слышали, что Бог сделал с Иерихоном, мы знаем, что Он сделал с Огом, с царем Вассана. Мы все это слышали. Мы хотим просто заключить с вами мирный договор. Мы люди мирные, мы люди хорошие. Мы не желаем вам зла. Просто заключите с нами мирный договор. Договор жизни. И там написано в Библии, Иисус Навин не вопросил Бога. Они спросили этих людей, как нам знать, что вы пришли издалека. Они говорят, когда мы одевали одежду, она была новая. Когда мы обували обувь, она была новая. Когда мы брали хлеб, он был только что испеченный. Наши мехи были новые, и мы настолько долго были в пути, что оно все обвешало. Они посмотрели своими физическими глазами, ну правда. И они заключают с ними мирный договор. Они обещают им жизнь, они пообещали им, что когда они придут в их землю, или им придется пройти через их землю, они никогда не будут уничтожать этот народ. И написано дальше. Через 3 дня, когда народ поднялся и двигался дальше, они пришли к Гаваону. Они пришли к этому городу, и написано, этот город был один как из городов царских. Это был большой город. Он был как Иерихон. И этот город, он подлежал уничтожению. Бог сказал, вы не должны оставить, вы должны убить и уничтожить, и знать все жители. И здесь получается, у них завет с этим народом, завет жизни. Они не могут его нарушить через то, что они будут виновны перед Богом, через то, что они клялись им живым Богом, сохранить их жизнь. И что предпринимает Израиль? Они говорят, а давай мы сделаем их рабами. У нас есть скиния, у нас есть служение, давай пускай они рубят дрова и носят воду для скинии нашего Бога. Ну почему нашим мужикам таскать воду, если у нас будут рабы? И смотрите, вот эта посредственность, вот это второсортные отношения к серьезным вещам, хотя бы Бог прямо им сказал, не заключайте никакого завета, не вступайте с ними ни в какой контакт. Даже было повеление некоторые города сжечь огнем, уничтожить. Не вступать, не выдавать дочь замуж и не брать жену сыну из другого народа. То есть получается никакого отношения, даже сказав все жертвенники разрушить, все священные деревья срубить, через то, что это будет западней потом для вас. И эти люди, они сначала как бы с Гаваоном поступили опрометчиво, но это несло в себе очень тяжелые и серьезные последствия для Израиля. Дьявол никогда вначале не показывает, чем грозит посредственность. Я говорю, иногда это звучит просто как голос посредственности, он звучит как бы наши мысли или как бы наше понимание, и оно очень часто совпадает, ну, с правильным человеческим пониманием. Но Израиль не знал, что даже если они будут его рабами, которые будут рубить дрова и носить воду, они враги, которые будут жить внутри их. Этот враг, который поселился внутри их. И когда Израиль потом будет окружен другими врагами вокруг себя, этот враг будет работать изнутри. Они будут противодействовать Израилю изнутри. И мы видим, когда они заключили договор, буквально через несколько дней, после того, как они заключили договор, написано, другие цари узнали насчет того, что гаваонитяне заключили договор с Израилем, мирный договор, и написано, собрались 5 царей, они вышли против Гаваона. И что делает Гаваон? Они приходят к Иисусу Навину и говорят, слушай, ты подписал договор? Вот сейчас против нас идут наши соседи, выходи и защити нас. И туда, в эту войну, защищать своего врага должны были идти израильтяне, которые должны были сами уничтожить его. Они должны были стать на защиту этих городов. После этого, оно постепенно, когда мы получаем какую-то мысль, и неправильную мысль, и соглашаемся с ней, оно получается, как бы мы соглашаемся с второстепенностью. Израиль подумал так. И там дальше я буду читать, в Библии написано. Если Гаваон живет среди нас, и мы не чувствуем никакого унижения, мы не чувствуем никакого дискомфорта, а что если еще какие-то народы будут жить среди нас? И если сегодня, в сегодняшний день посмотреть на территорию Израиля, если посмотреть на их карту, то, что они сегодня имеют, и то, что они имели тогда, если взять ту территорию, которую прошел Авраам, они очень много-много потеряли. И те народы, которые живут среди Израиля, сколько беды, сколько сегодня крови льется из-за того, что они тогда не послушали Бога. То, что они тогда нарушили завет Бога. И получается, они приходят в землю, идем дальше. Они приходят в землю, они получают в удел территории, они получают сады, виноградники, они начинают жить обыденной жизнью. Хитрость дьявола. Когда человек поднимается на определенный уровень служения, он приходит и говорит, для этого для тебя достаточно. Тебе нужно больше всех. Чего ты должен работать на всю катушку, если возле тебя твой брат или сестра, они вообще без напряга живут? Сколько было в наших жизнях таких моментов? Ты что, больше, ты лучше всех? Тебе больше всех надо? Зачем? Зачем оно тебе? И мы должны знать, дьявол никогда не приходит для того, чтобы посочувствовать нам или помочь нам. Когда Иисус был в пустыне, когда он искушаем было дьявола, когда он постился 40 дней и 40 ночей, написано напоследок, когда он залкал, к нему пришел дьявол, искуситель. И он начал предлагать ему хлеб. Он ему предлагал хлеб из-за того, что он сочувствовал Иисусу Христу. О, бедный Иисус, ты, наверное, уже 40 дней не кушал, пожалуйста. Вот, ну ешь, ты же Бог, есть же способ сделать хлеб сейчас, прямо вот камни, сделай хлеб и кушай, ну что ты? Нет. Этот коварный убийца, который, написано, пришел украсть, убить и погубить. Он сделает все в твоей жизни. Даже под видом благочестия, под видом какого-то хорошего совета, сделай все для того, чтобы остановить. Мы должны быть очень-очень осторожны, мы должны быть очень внимательны, когда приходят разные мысли, разные идеи насчет нашего движения за Богом. Иногда я говорю, очень хорошая, как бы правильная мысль высказана, которая пришла к нам, или мысль другого человека, который высказал ее нам, она может быть пагубной, если мы соглашаемся с этими вещами. Он имеет цель украсть, убить и погубить. И когда Израиль уже начал жить мирной жизнью, написано, что Иисус Навин отпустил те колена, которые жили за Иорданом, он отпустил мужчин и сказал, все, идите, занимайтесь, живите спокойно и так дальше. Но земля не была вся взята. Еще надо было воевать за земли, еще надо было воевать за города. Через то, что даже когда уже Израиль жил в Ханаане, среди этой земли были какие-то островки, на которых еще остались в укрепленных городах люди, народы. И их надо было то же самое изгонять и искоренять. И здесь почему-то у Израиля ничего не вышло. Они стали перед большой дилеммой. Они начинают воевать с народом, и они не имеют победы. У них не получается. Когда Бог выбрал Авраама, когда Бог сильной рукой вывел Израиль из египетской земли, у него была какая-то определенная цель. Не просто увести их в нормальную землю и дать им нормальные условия жизни. Бог преследовал более какую-то серьезную цель. Ведь так? Это был народ, выбранный Богом для того, чтобы являть Божью силу и Божью святость на земле. Этот народ был специально выбранный Богом для того, чтобы через этот народ мог прийти Иисус Христос как Мессия, как Спаситель мира. И потому очень много в Старом Завете Бог давал конкретных повелений для Израиля. И первое, что он должен был сделать, вспомните те моменты, кто знает, кто читает Библию, они на каждом месте, Бог им говорил, положите камень, положите кучу камней. Зачем? Там написано, когда твой сын или твоя дочь спросит у тебя, зачем там лежат эти камни, ты им скажешь, это память того, что Бог сделал с нами в нашей жизни. Это память той великой славы Божьей, которую мы видели в нашей жизни, видели мы и видели наши отцы. Но здесь получается, они приходят и начинают возделывать землю, они начинают крутить свой бизнес, они начинают строить дома, они начинают жить обыкновенной, обыденной жизнью. То есть они успокоились. И уже когда только написано за Иуду, Иуда подошел к Симеону, к своему брату, и сказал, пожалуйста, помоги мне, через то, что я не могу справиться с тем врагом, который живет среди меня. И написано, они пошли и вытеснили этих людей, они завоевали эту территорию. Но это был только единичный случай. А дальше каждое племя шло и воевало отдельно за свою территорию, и дальше написано, и они не смогли взять территорию. Там были причины, у тех были железные колесницы, те жили в горах, а те вообще одно племя загнали на гору, а в долину не давали возможности опуститься. Они, написано, отрезали путь колену, мне кажется, Данову, вниз, сойти с горы. Живи на горе сколько хочешь, но вниз не имеешь права спускаться. Когда мы достигаем определенных моментов в нашей жизни, когда мы уже имеем плоды нашего служения, нашего движения, когда мы начинаем видеть действительно Божье благословение через наше служение, через наше упорство, через нашу настойчивость, приходит мысль. Отдохни. Столько было войны, столько было пролито крови и пота. Израиль, отдохни. Вот тебе, пожалуйста, земля, вот тебе сады, виноградники, дома, живи, отдыхай. Но главная мысль или главная цель, которую Бог положил для Израиля, о ней почему-то забыли. И очень быстро, буквально написано, и когда умерли те, которые поколение Иисуса Навина, и поднялось следующее новое поколение, написано, они не знали Бога. Как может быть буквально за одно поколение умерли родители, их дети не знают Бога? Одно поколение, те люди, которые жили в сильнейшей славе Божьей, которые видели чудеса, я говорю, один человек поражал тысячу, и их дети буквально поднимаются, они вообще не знают Бога, и там начинают твориться в Израиле страшные вещи. Это очень важные моменты. Дьявол будет пытаться сконцентрировать, когда уже ты поднялся на определенный момент служения, достиг определенных вещей, он будет пытаться сконцентрировать твое внимание не на служении, не на движении, а на чем-то другом. И он знает, если ты только перейдешь своим взглядом на другие вещи, Твое стремление к цели уже не будет стопроцентным. Ты не будешь первосортным, ты уже будешь в движении к своей цели второсортным. Ты будешь жить в посредственности. И оно получается, когда то же самое, когда шел Петр к Иисусу по воде, написано, сколько он смотрел на цель, сколько он смотрел на Иисуса Христа, он шел. И как только он повернул голову, увидел ветер, волны, бурю, написано, он испугался и начал тонуть. Я хотел бы просто то, что я говорю, немножко подтвердить Писанием. Интересные места, я несколько мест выписал, и я хочу зачитать их. Судьи, 2 глава, с 10 по 13 стих. «Когда все то поколение отошло к своим отцам, и выросло другое поколение, которое не знало ни Господа, ни того, что он совершил для Израиля, Я говорю, даже то, что Бог сказал положить камни, памятные камни, положить какие-то кучу камней для памяти, оно даже не играло для них уже никакой роли. Все было забыто. Надо было возделывать землю, сады, надо было жить, надо было наслаждаться жизнью. И все то, что Бог сделал в их жизни, оно ушло на второй, на третий или, возможно, какой-то на десятый план. В такой степени, что поднялось поколение, которое даже не знало, не слышало то, что Бог сделал с их родителями. Израильтяне стали творить зло в глазах Господа и служить Ваалам. Они оставили Господа, Бога своих отцов, который вывел их из Египта, последовали за богами народов, которые были вокруг них, и стали поклоняться им. Они гневили Господа, и потому что они оставили его и служили Ваалу и Астартам. Это привело к краху, и они не смогли больше завоевывать землю. Смотрите, почему Бог сказал: уничтожь всех богов. Все то, что напоминает об идолопоклонстве, должно быть уничтожено. Кто такой Ваал? Они в Египте не знали Ваала. Египет не поклонялся Ваалу. Ваал — это был бог хананеев. И здесь Астарта тоже была богиня хананеев. Они пришли, и они опять нарушили завет Бога. Они нарушили то слово, которое было сказано Богом в их жизнь. И они решили, это можно. Если гаванитяне живут среди нас, и все нормально, они сейчас служат нам, они как рабы. Возможно, даже если жертвенник какому-то идолу будет там стоять в лесу забитому, он никому никакого вреда не принесет. Но пришло время, и написано уже следующее поколение. Они начали приносить жертвы, они начали поклоняться тем богам, которым поклонялся Ханаан. Судьи, 2 глава, с 1 по 3 стих. «И ангел Господень пришел из Галгала в Бохим и сказал: „Я вывел вас из Египта и привел в землю, о которой клялся вашим отцам. Я сказал: „Я никогда не нарушу мой завет с вами, а вы не заключайте союз с жителями этой земли, но сокрушите ихние жертвенники“, но вы не послушались меня. Почему? Теперь я говорю вам, что не стану прогонять их от вас, они будут вам жалом в теле, и их боги будут для вас западней“». И Судьи, 2 глава, 20-21 стих. «Поэтому Господь сильно разгневался на Израиле и сказал: „Раз этот народ нарушил завет, который я заключил с их отцами, и не послушали меня, я больше не стану прогонять от них ни одного из народов, которые остались в этой стране после смерти Иисуса“». Судьи, 1 глава, 21 стих. 27, 29, 30, 31, 33 и 35. Не знаю, ребята успеют там менять стишки. Ну, попробуем. 21 стих. «Вениамитяне не смогли выселить иусеев, которые жили в Иерусалиме, и иусеи живут там с вениамитянами до сегодняшнего дня». 27 стих. «Но Манасия не прогнал жителей Бефсана, Фанаха, Дора, Ивлеима и Мегидо и окрестных деревень, и в этой земле продолжали жить хананеи». 29 стих. «И Ефрем не прогнал хананеев, которые жили в городе Гезере, и хананеи продолжали жить там среди них». 30 стих. «И Завулон не прогнал хананеев, живших в городах Китроне и в Наглоле, которые остались среди них, но соединились, но сделались подневольными. И Асир не изгнал жителей городов Акко, Сидона, Ахлава, Ахзивы, Хелвы, Афека и Рехова». 33. «И Нефалим не прогнал жителей Бевшемаша, Бев-Афана. Нефалимиты жили среди хананеев, обитателей той земли, а жителей Бевшемаша и Бев-Анафа сделали подневольными. Данитянам амореи отрезали путь с Нагорий на равнину. Амореи продолжали жить на горе Хересе в городе Айалоне и в поселении Шаалвиме. Но когда сила дома Иакова возросла, они тоже стали подневольными». Все зависит от нашего решения. Все зависит от того, насколько мы принимаем решение, насколько мы верны тому призванию, которое Бог дает нам в нашу жизнь. Смотрите, Бог пообещал Аврааму. Авраам старался. Изо всех сил он проходил по всей земле. Он шел. Он не имел даже тогда сына, когда ходил по Ханаану. Он просто брал все это верой. И здесь его сильнейшее потомство, уже величайшее потомство, которое исчислялось миллионами, оно входит в землю. Они отвоевали определенную территорию за времен Иисуса Навина, и все, ихняя фактически война закончилась. Они завоевали место для себя, они сделали, приготовили место для своего жительства, но они уже не заботились о своих детях. Они не заботились о том пророчестве и том обещании, которое Бог сказал: «Я заполню всю эту землю потомством твоим, народом твоим, Авраам». То есть они как бы ухватили для себя, они держали то, что они смогли достичь для себя. Бог желает, чтобы мы вкладывались в наше будущее поколение, чтобы мы учили будущее поколение, чтобы мы передавали славу Божью в будущее поколение. Через то, что если мы сейчас сосредоточимся только на том, что мы уже достигли для себя, сосредоточимся на том, что мы уже имеем, следующее поколение поднимется, то, которое не знает Бога. Это посредственность. То есть Бог дает определенные цели, определенные указания нам, и мы должны двигаться. Мы должны стоять твердо, никогда не сдаваться, никогда не идти ни на какие компромиссы и ни на какие желания или предложения дьявола. И смотрите, еще один интересный момент из жизни Израиля. Иисус Навин и Халев. Помните тот момент, когда еще жил Моисей? Когда пришли соглядать, и написано 10 из 12 сказали: мы не сможем войти. Там живут великаны, там тяжелая ситуация, мы очень маленькие, как саранча в их глазах, города укрепленные, мы ничего не сделаем. Но эти два мужи Божьих, написано, в которых был иной дух, они сказали: нет, мы придем и завоюем. Нет, Бог с нами, Бог отдаст их нам на съедение. Он уничтожит нашего врага перед нами. И когда они уже пришли в Ханаан, когда они завоевали землю, Халев приходит к Иисусу Навину, как к главе Израиля, и говорит: слушай, помнишь, я ходил с тобой? Помнишь тот момент, когда нас хотели побить камнями, и если бы тогда не явилась слава Божья над скинией собрания, и бы побили камнями. Просто благодаря тому, что Бог явил свою славу и сошел огонь над скинией собрания, просто они успокоились, потому что они знали, что пришел Бог в стан, и сейчас будет происходить что-то. И они остались живы. И сейчас он приходит к Иисусу Навину и говорит: Иисус, ты все помнишь, пожалуйста. Дай мне ту гору, о которой когда-то мне обещал Моисей. Ту гору, которую я сказал, что они останутся нам на сиденье. Смотрите, муж веры. Пример. И он, интересно, подходит к Халеву, к Иисусу Навину. Халев говорит: смотри, мне уже больше, после этого момента прошло больше 40 лет. Мне сейчас уже больше 80 лет. Мои силы такие же, как когда. Зрение мое такое же, как и тогда. Я чувствую себя таким же, как когда. Пожалуйста, дай мне эту гору с этими великанами. Я хочу с ними разобраться. Те великаны, которые тогда навели ужас на весь Израиль, те великаны, которые создали вот эту атмосферу страха над всем Израилем, я хочу пойти с ними сразиться. И что произошло? Написано, и он взял эту гору. Он завладел этой горой, и написано, эта гора была гора Халева. Она была названа потом, на этой горе был город Хеврон. И это фактически она отдана была Халеву. Насколько важно не сдаваться. Смотрите, Бог пообещал, они верили Слову Божьему. Авраам не знал, когда будет жить его потомство, но он двигался. То благословение, которое Бог обещал Аврааму, оно пришло почти через 600 лет. То обещание, которое принял Халев от Бога, он к нему шел более 40 лет. Я к чему это веду? Я хочу сказать, нам нужно иметь всегда терпение. Всегда терпение. Просто если мы только будем пылить верой, когда мы только будем двигаться самой верой, но у нас не будет твердости, у нас не будет верности, у нас не будет стремления и стремительности, мы никогда не сможем достичь то, что Бог предложил для нас или указал нам, куда двигаться. То есть обязательно должна быть настойчивость, должна быть уверенность и желание двигаться. Божьи дары – это вклад, а не заем. Интересное выражение. Божьи дары – это вклад. Бог вкладывает в нашу жизнь, и как не исчерпывается Бог, так и не исчерпываются дары Божьи. То есть то, что Бог вложил у меня, оно всегда со мной будет. Буду я в этом двигаться, не буду я в этом двигаться. Буду я это употреблять в своем служении, не буду. Оно остается во мне. И от меня зависит, насколько я захочу двигаться в тем и в том, что Бог вложил в меня до моего рождения. Бог бы никогда не требовал и не ставил бы какие-то требования для нас, если бы Он не дал способ, как это сделать. Если бы Бог не дал нам возможность быть святыми, Он бы никогда не сказал, что мы должны быть святыми. Если Он сказал: будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершен, мы должны быть совершенны, мы должны стремиться к этому совершенству через то, что это откровение и слова Божьи. Если Бог сказал, что в своем слове все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе, я могу. Я не могу как просто как человек, но я могу в том, кто укрепляет меня. А мой Бог это живой Бог, сильный Бог, и выше его нету Бога. Он укрепляет меня. Если написано, что он нас сделал способными слугами Нового Завета, если у нас есть способность двигаться в Новом Завете, благодаря крови Иисуса Христа, благодаря жертве, смерти и воскресению Иисуса Христа, у нас есть это. Просто наше дело это принять верою. Это обетование не для избранных, это обетование не для каких-то определенных людей, это для всех тех, которые примут свое спасение через смерть и кровь Иисуса Христа. Наша задача двигаться, наша задача не останавливаться. Один человек, у которого есть убеждение, настойчивость и упорство, может сделать гораздо больше, чем тысячи людей, движимых просто интересом. Один человек, который имеет упорство, настойчивость, твердость, он в своей жизни достигнет намного больше, чем целая толпа, которая движима интересом. Интерес сегодня, если не сегодня, так через 3 дня закончится. Интерес очень быстро проходит. Но Бог сегодня желает поднять сильных людей, Бог сегодня желает поднять церковь, своих воинов, поднять армию, которая будет двигаться именно в этой настойчивости, которая будет двигаться без всякого компромисса, без всякого второго сорта. Бог не отдал своего сына за второй сорт и за третий. Бог отдал своего сына за первый сорт. И если сегодня ты находишься в этом зале, ты первосортный, никогда не дай возможность дьяволу обмануть тебя, не дай никогда ему возможность украсть эту истину. Еще одно место, которое записано 1 Коринфянам 15:58. 1 Коринфянам 15 глава 58 стих. «Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен». Это сильнейшее место Писания, которое дано нам в Новом Завете. Никогда не останавливайся. Даже если все вокруг, вся толпа будет говорить, ты не туда идешь. Если вся толпа будет говорить, ты неправильно делаешь. Но если ты имеешь откровение от Бога, если ты имеешь призвание от Бога, двигайся, не останавливайся. И написано, даже когда ты будешь проходить через определенные трудности, когда ты будешь проходить через определенные моменты своей жизни, никогда не сдавайся. Жатва придет, если не ослабеем. Жатва придет, если не ослабеем. Запомни, здесь написано, апостол Павел пишет, труд ваш не напрасен. Для Господа. Бог, как верный, Он всегда вознаградит. Улитка шла очень долго, наверное, до ковчега. Израиль тоже, когда вышел из Египта, он очень долго шел до обетованной земли. Я не говорю, что вот те обетования, которые Бог вложил в наше сердце, и ту мечту, мы должны достичь ее завтра или послезавтра. Нет, это возьмет, возможно, всю нашу жизнь. Оно возьмет долгие, возможно, годы. Но на протяжении этого времени мы должны быть верными. Я фактически заканчиваю. Я хочу просто, чтобы вы поднялись. Мы сейчас будем молиться. И я хотел бы еще сказать буквально несколько слов. Где наши музыканты? Еще несколько слов. Приходит время. Я не знаю, я думаю, со мной сейчас согласится, большинство людей. Мы сейчас молимся, и Дух Святой сегодня побуждает молиться за священие. Мы хотим видеть славу Божью. Мы хотим видеть чудеса и знамения в своей жизни. Мы хотим видеть определенные моменты, которые Бог обещал в жизни тех, которые уверуют в Иисуса Христа. И когда мы стоим и говорим, Господь, освящай нас. Господь, пожалуйста, покрывай нас Твоей чистотой и Твоей святостью. Бог будет открывать в нашей жизни определенные моменты. Бог будет нам указывать определенные моменты в нашей жизни, которые мы должны оставить. Нас ничто не должно остановить, даже если было какое-то падение, если какой-то был момент, когда мы просто не устояли, но это осталось за спиной. Написано, мы должны двигаться вперед, забывая заднее, простираясь вперед. В другом месте написано, тот, кто положил руку на плуг и оборачивается назад, неблагонадежный для Царства Небесного. Бог желает видеть верных, Бог желает видеть настойчивых, Бог желает видеть тех, которые действительно отдадут всю свою жизнь. Все свои силы для достижения того, что Он вложил в наше сердце. Давайте мы сейчас просто будем молиться. Бог, покажи мне, открой мне глаза. Я хочу служить для Тебя действительно в чистоте и святости. Господь, мы дякуем Тебе, мы поклоняемся Тебе. Бог, я знаю, что мы есть люди, Господь. Дьяволу, Господь, да багато удалось обмануть, Господь, заховати від нас правду і Твою істину. Но сьогодні, Господь, я знаю, що Дух Святий відкриває, Господь. Відкриває те, що стоїть сьогодні між нами і між Тобою.
Те, що Господь сьогодні мішає нам, Господь, дійсно з'єднатися з Тобою і бути одне ціле з Тобою, я прошу. Бо хай прийде Господь сила Святого Духа. Хай прийде Твоя чистота і Твоя святість. Ми відказуємося від всього того, що Господь держить нас. Ми розрушаємо наше життя, все те, що Господь сьогодні нас держить. От Господь, вхождіння у Твою славу. От вхождіння, Господь, Твою повноту. От вхождіння, Господь, в силі вогні Святого Духа. Я прошу Тебе, Дух Святий, покрий. Покрий кожного із нас. Відкрий, Господь, Ти знаєш кожне серце. Ти знаєш, Господь, кожну можливу боль, кожне переживання, Бог, я прошу Тебе, Господь, зроби способними, зроби нам способним, Господь, переступити через все і піти далі, Господь. Ніколи не бачте себе другосортними, ніколи не бачте себе несовершенними, ніколи не дивиться на себе, як на поражених, Господь, но дивиться на себе, як на победителів во ім'я Ісуса Христа, на ті, які призвані, Господь, построїти Твоє царство на землі, які, Господь, призвані являти Твою святість, являти Твою чистоту, являти Твій світ, Господь, і Твою славу на землі. Піднімися, Господь, в житті кожного. Піднімися, Господь, підніми воїнів, підніми чемпіонів, такі, як коли Ісус Навін і Халєв. Підніми, Господь, тих, які, Господь, ніколи не підуть на компроміс, які ніколи, Господь, не будуть, Господь, жити другосортною життю. Бог, Бог, підніми, Господь, Твоїх, підніми, Господь, Твоїх. Висвони, Господь, пространство для того, щоб наступити Твої присутність, для того, щоб наступити Твоє царство. Во ім'я Ісуса Христа, Бог, ми поклоняємося Тобі, ми славимо Тебе. Ми превозносимо ім'я Твоє святе. Ти достойний слави, наш Бог, Ти достойний. Бо владика неба, Ти достойний. Халілуя! Бог, Ти є святий. Бог, ми як церква Твоя поклоняємося Тобі. Ми як церква Твоя віддаємо Тобі всю славу і честь. Заповни, Господь, наші житті собою. Заповни наші житті, Господь, Твоєю славою. Заповни, Господь, наші житті, Господь, Духом, Господь, твердості. Заповни нас Твоєю вірою, Бог. Ми будемо йти, Господь, до кінця, ми будемо сражатися, ми ніколи не підемо на компроміс, ми ніколи не здамося, тому що, Господь, ми одні із тих, хто вирішили твердо йти за Тобою до кінця, які віддали свою життя для Тебе, які вручили свою життя, Твої руки, наш Бог, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Бог, будь прославлений, будь величний, Господь, покрий Твоєю славою, Господь, благослови кожного, хто є присутній в цьому залі, благослови кожну сім'ю. Благослови, Господь, можливо, якісь є проблеми, якісь переживання, Бог, я прошу, просто дай двігатися. Дай проти, Господь, нікого не здатися. Во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа, наш Бог, слава Тобі. Слава Тобі, слава Тобі, ми поклоняємося Тобі. Ми превозносимо Тебе. Ти є чудний, Ти є сильний, Ти є славний. Халілуя, халілуя, халілуя. Достойний Ти, Бог, всієї слави. Достойний Ти, Бог, всієї слави. Достойний. Халілуя. Халілуя, наш Бог, слава Тобі. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі. Бог, заповни, Господь, це місце Твоєю славою. Дух Святий, прослав ім'я Ісуса. Бог, являй Твою святість. Бог, яви Твою святість. Цей останній час, Господь, ми хочемо бачити, Господь, те, що Ти обіщав. Висвободи помазання останнього времени. Висвободи, Господь, огонь. Последнего времени, Бог, то, что Ты держал, Господь, нам в последнее время высвободи. Дух и невеста кричать, прийди. Бог, дух и невеста кричать, прийди. Мы жаждем Тебе, мы жаждем Твоей славы. Бог, мы жаждем Тебе всем своим сердцем. Мы всем своим ядлом простираемся на Тебе. Бог, Ты есть сильный. Бог, Ты есть сильный, Бог, Ты есть славный, Ты достойный. Бог, будь прославлен в наших жизнях, через наше, Господь, движение, через наши победы, вся слава Тобі, вся честь Тобі, владыка неба, Ты достойный, о Бог, Ты достойный, Ты є прекрасный, я люблю Тебе, я поклоняюсь Тобі, я віддаю Тобі всю славу и честь, владыка цар царів, о цар царів, Ты достойный славы, о Ты достойный славы, аллилуйя. Дух Святий, заповни зараз кожне серце. Дух Святий, заповни зараз кожне серце. Покрий Твоїм вогнем, Бог, висвободи Твої дари. Висвободи Твоє откровення. Висвободи Твою мудрость, висвободи Твоє знання. Бог, слава Тобі, наш Бог, слава Тобі. Ми є Твоїм, Господь, кровою, супротані Тобі, ми віддані Тобі. Міняй нас, Господь, преображай нас, розповідай нас. Ми слідуємо за Тобою. тобой, мы следуем за твоим сердцем, мы следуем за твоей мечтой, мы следуем, Господь, за твоими желаниями. Бог, твои желания, твоя воля, наша воля, мы вливаемся в нашу жизнь. Мы славим тебя, наш Царь. Аллилуйя! Аллилуйя, наш Бог! Слава тебе, слава тебе! Царь, царь, слава тебе! Аллилуйя! Мы святимся Твое имя, на веки вечные вся слава Тоби. Бог, мы ждем Твой момент, когда Господь всякий колено преклонится перед Тобою на небе, на земле и землею. Бог, мы ждем Твой момент, Господь, когда поднимется Твоя церковь, когда поднимется Твоя невеста, Господь, без компромисса, без пятна и порока. Мы ждем, Господь, Твой момент, когда поднимется церковь Твоя, Господь, яка буде сиять Твоим светом, яка буде двигати, Господь, Твоим огнем, яка буде, Господь, двигаться, Господь, на землі. Ми принесемо, Господь, славу народів для Тебе. Ти покликав нас, Ти відкрився нас, Ти призвав нас, і ми принесемо славу народів для Тебе. Тому ж Ти цар царів, Ти є владика всіх владик, Ти Бог всіх богів. І ми є, Господь, діти Твої, ми є сини і дочки Твої. Слава Тобі, наш Бог, слава Тобі. Алілуя, алілуя, слава Тобі, Бог. Слава Тобі, Бог, слава Тобі, Бог. Ти достойний слави, алілуя, ти достойний слави, Бог. Алілуя, 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 наш Бог, слава Тобі.
Амен. Воздайте славу Богу. Действительно, наш Бог чудный, наш Бог славный. Он достойный высшей хвалы, Он достоин высшей славы. Приятно находиться в Его присутствии, и я знаю. Я говорю иногда, я когда даже когда работаю с ребятами в своей команде, в своей группе, я говорю, когда нету силы идти, просто ползи. Нету силы идти, просто ползи. На четырех нету разницы, качайся, но двигайся в направлении к Богу. Двигайся в направлении к своей цели, к своему призванию. Никогда не сдайся, несмотря ни на какие обстоятельства. Я знаю, пройдет время войны. Пройдет время войны, когда Бог даст наследие землю, когда Бог даст время покоя, время отдыха, когда Он действительно нас ведет в свою субботу, субботу покоя. Но сейчас есть война. Сейчас есть война, и мы просто должны двигаться, двигаться, двигаться и никогда не сдаваться. Хорошо, присядь.